«Немецкая волна». Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Недавно на кёльнском лейбле Tom Lab вышел второй альбом группы The Books. «The Lemon of Pink» называется он. Группа «The Books», то есть книги, это два человека. Молодой американец Ник Замуто и не очень молодой голландец Пол Де Йонг. Пол живет в Нью-Йорке и Амстердаме. Ник жил в Нью-Йорке, но вот уже как пару лет уехал в непроходимую глушь и тишь в штате Массачусетс, где ведет жизнь отшельника, не показывающегося людям на глаза. Ник Замуто – странный человек, ушедший в себя. Несколько лет назад он вроде бы был нью-йоркским чуть ли не панк-гитаристом. Потом он бросил рок-группу и стал записывать инструментальную гитарную музыку. Потом у него вроде бы был обнаружен рак крови. Жить ему осталось недолго. Он бросил Нью-Йорк и отправился бродить по горам и лесам. Каким-то чудесным образом Ник от своей болезни избавился, но в большой город и в экспериментальную музыку возвращаться не захотел. Сегодня он вроде бы мыслит себя в качестве скромного деревенского умельца-гитариста, вооруженного компьютером и окруженного природой. Традиция американского провинциального фольклора 20-30-х годов значит для Ника Замуто и, как говорят, для всего нового поколения независимых сонграйтеров очень много. Пол Де Йонг – виолончелист, композитор и преподаватель музыки. Сам он сочиняет музыку современную и серьезную. Я встретился именно с Полом. Он высок и худ. На длинном остром носу большие очки. У него вытянутое лицо умного человека, которого не очень баловала жизнь. В качестве собеседника мне Пол очень понравился. Он сразу понимал, что я имею в виду своими вопросами, и не столько отвечал на них, сколько вводил меня в курс дела. И что особенно приятно, длинные рассказы Пола сами собой уползали в неожиданном направлении. «Это характерно и для музыки дуэта The Books», — отметил я про себя. Эта музыка не столько отчитывается перед слушателем, сколько уползает в бок. Не столько отвечает на пару вопросов, сколько рассказывает так много всего, что вопросы просто не помещаются в голове. «Жаль, что с нами нет Ника», — сказал Пол. «Но Ник, я слышал, не дает интервью». «Разумеется, он их дает. Просто когда дело доходит до интервью, он все время оказывается в другом месте. Он самоустраняется». Пол рассказал, что Ник живет в очень тихом и уединенном месте. А сам он в Нью-Йорке. Впрочем, в Нью-Йорке работать музыканту невозможно. В Нью-Йорке ужасно шумно. Шум проникает везде.
Practical things like making instrumental recordings in New York is very difficult because you only can really close mic instruments. Everybody has the same problem. I mean, there is it's impossible to record orchestras, for instance, in Carnegie Hall because
Простая практическая вещь, как, скажем, запись музыкального инструмента, в Нью-Йорке крайне тяжела, потому что ты должен подносить микрофон вплотную к инструменту. У всех та же самая проблема. Например, невозможно записать оркестр в Карнеги-холле. Мешает уличный шум. Но в Нью-Йорке записывается так много музыки. Конечно, улыбается мой собеседник. Но я не имею понятия, как. Во всем городе есть одно единственное место, в котором можно записать оркестр. Эта студия находится на 14 этаже огромного здания. Это плавающая студия. В ней не слышны шумы улицы, не слышно метро. Во всех остальных студиях приходится отфильтровывать бас, который идет от подземных поездов. Некто диджей Спуки, припомнил я, говорил о Нью-Йорке как о месте тотального культурного нойза и смешения стилей. Как о месте, в котором сам собой постоянно творится коллаж. Может быть, музыка вашего проекта «The Books» своим характером обязана именно Нью-Йорку? «У нас вовсе не шумная музыка», — возразил Пол. «Она скорее озабоченная, беспокойная. Я начал слушать музыку именно таким образом еще до своего знакомства с Нью-Йорком. Конечно, мы используем звуки, которые предлагает нам современное общество. Но эти звуки, их выбор, их комбинация отражают скорее наши личные предпочтения». Собственно, идея, что каждый звук — это музыка, эта идея Джона Кейджа глубоко укоренена в наших головах. Мы так слышим музыку. Какофония современного общества тут, мне кажется, ни при чем. На самом деле мы пытаемся избавиться от этой какофонии и использовать звуки, которые обычно теряются в этом шуме. Мы ищем путь в лесу и стараемся найти отверженные звуки, непривилегированные звуки, звуки, попавшие в тень других. Мы их находим и даем им место, где они могли бы жить. Да, у нас много слоев. Но это как суп. Ты хочешь иметь в супе много всего, но ты не хочешь его переварить, иначе все будет иметь одинаковый вкус. Ты хочешь сохранить все качества и характер всех ингредиентов, а вовсе не вместить их в некоторую уравнивающую всех схему. Поэтому можно сказать, что мы очень интересуемся отдельными звуками, но не общим звуковым облаком, которое производит город. Это облако отвлекает и нейтрализует. Это облако – просто загрязнение среды.
Thank you.
Когда я слушаю музыку вашего проекта The Books, я не могу отделаться от ощущения, что это тотально американская музыка. Голоса из фильмов, радиопостановок или рекламы – очень американские. Звуки банджо, фолк и кантри – тоже нечто типично американское. «Мы практически не применяли чужие инструментальные пассажи, а все играли сами», – сказал Пол. «Наши главные инструменты – банджо, гитара, виолончель и скрипка. Плюс наши голоса. Еще один уровень – фрагменты записи с грампластинок. Это грампластинки 50-х-60-х годов. Курс английского языка. Проповедники что-то проповедуют или комментируют Библию. Или же это реклама. Я ищу максимально абстрактные пассажи. Их я потом редактирую. То есть то, что ты слышишь в результате, это совсем не то, что было записано на оригинальной пластинке. Я меняю смысл фраз. Мы находим слова и интонации, но мы клеим из них свои собственные истории. Я не думаю, что в оригинальных записях есть что-то типично американское. Эти голоса узнает каждый, где бы он ни жил. В ту эпоху очень серьезные мужчины и женщины подчеркнуто выразительно сообщали тебе что-то, в чем они сами были абсолютно убеждены. Они знали, что они правы. И ты режешь эту речь и клеишь ее так, как ни в коем случае не могло говориться в то время. Это ирония. Это просто смешно. Возможно, это характерно для американского юмора. Американцы в куда большей степени, чем европейцы, могут смеяться сами над собой. Все остальные их просто не интересуют. А немцы, скажем, рассказывают анекдоты про поляков и голландцев. Американцам до них не было бы дела. Что касается инструментов, то они тоже используются очень иронично. Мы с Ником никогда не играли ни блюз, ни грасс, ни фолк. Но нам нравится многое из этой музыки. И еще больше нам нравятся сами инструменты. Иногда наша музыка звучит как фолк. Но это подделка, обман. Если ты сравнишь нашу музыку с настоящим кантри, ты увидишь, что и гармонии не те, и ритмические фигуры не те, и играют не так. На самом-то деле ничего общего нет. Конечно, все это вместе, возможно, дает некоторое не очень сфокусированное ощущение чего-то американского. Но очень многие в Европе слушают именно американскую музыку, американский фолк. Я сам еще ребенком взахлеб слушал Боба Дилана как свою собственную музыку. А Дилан на самом деле в высшей степени американская музыка. С этой точки зрения мы делаем музыку, которая живет в Америке, но она не является общеамериканской. В США никто никогда не упоминает, что мы имеем отношение к блюзу, кантри или фолку. В Европе же это замечают в первую очередь. Нас даже назвали электрофолком. По-моему, это ошибка.
Political mind in our time. We should strive to do things in his spirit, not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil.
Oh,
как вы работаете. Я слышал, что вы режете свои импровизации на крошечные кусочки, а потом собираете все вместе. Но как вам удается из этой горы мелкой крошки создавать что-то осмысленное? Нет-нет, испугался Пол. То, что ты описываешь, это какой-то кошмар. Так действительно никуда не придешь. Мы стараемся начинать с какого-то представления об инструментах, об их комбинации, то есть о некотором общем звуке. Кроме того, у нас есть огромная коллекция найденных звуков, записанных в чистом поле или переписанных с грампластинок. Много отдельных слов, произнесенных разными голосами. Единственный способ работать с фонотекой – очень много ее слушать. Это становится частью работы. Нужно все время поддерживать в своей голове эти звуки в активном состоянии, а то ты просто не будешь знать, чего и где тебе искать. Мы начинаем каждый раз с нуля. Очень часто мы просто сидим вдвоем за компьютером и слушаем подряд все наши звуки. Если какой-то звук нам нравится, мы начинаем соображать. А, он может подойти вот к этому звуку. А если посмотреть на его ритм, то здесь подойдет вот это. В любом звуковом фрагменте есть и ритм, и мелодия, и тембр, и акустическая атмосфера. При этом мы пытаемся угадать глобальную ситуацию, в которой 2-3 наших фрагмента будут лишь отдельными элементами. Так мы приходим к тому, что мы называем «семя песни». К этому семени можно прийти совсем по-другому. Мы берем инструменты и начинаем свободно импровизировать, скажем, договорившись лишь о темпе. Мы всегда накладываем на себя какое-то ограничение. Это нужно, чтобы не повторять все время одно и то же. Записав, скажем, 15 минут, мы внимательно слушаем результат и находим, скажем, между двумя звуками любопытно звучащий переход. Мы можем его растянуть или зациклить. Так мы расширяем песню из этого семени, шаг за шагом. И чем больше ты растягиваешь композицию, тем больше она сама себя проявляет. Но форма, которая у нас появляется, появляется благодаря находимым нами звукам. Мы чувствуем себя не столько композиторами, сколько режиссерами звуков. Мы пытаемся указать им их места и смотрим, как они справляются со своей ролью. Отдельные звуки, пассажи, фрагменты произнесенного текста должны подходить по многим параметрам. Ритмически, мелодически, акустически. Мы вовсе не хотим под нравящийся нам текст подложить нравящийся нам бит. Мы ищем то, что подходит само собой, что встает на свое место, что соответствует музыкальному смыслу происходящего. Нельзя принуждать никакой звук занять свое место. Он никогда не подойдет, если его заставлять силой. Никакого генерального плана у нас при этом нет. Это похоже на живопись. Ты добавляешь туда-сюда пятнышки цвета, но лишь с последним мазком, когда ты видишь, что все друг за друга зацепилось и встало на свои места, твоя работа наконец закончена. Картина себя наконец проявила. То же самое и в музыке. В этом нет никакой мистики. Это очень небезопасный способ работы. Он не дает никаких гарантий успеха.
has a mind of its own. On we go.
Как такая процедура работы, не видящая своей окончательной цели, может приводить к такой ясно устроенной музыке, спрашиваю я Пола. В ней ясно видны полюсы, контрасты, противопоставления. Вот кто-то щиплет струны, вот кто-то водит смычком. Вот дуэт, вот трио, вот соло. Высокие звуки отделены от баса. Все звуки инструментов ясно противопоставлены голосам. В голосах тоже ясно видны два полюса. Найденные голоса и голос поющего Ника. Моменты, похожие на фолк или поп, противостоят моментам, напоминающим эмбиент или серьезную академическую музыку. Есть длинные композиции и есть совсем короткие. То есть все вместе своего рода модель мира. Очень конструктивная модель и одновременно органичная. И все это рождается так, что вы делаете маленькие шажки в неизвестном направлении? Да, улыбается Пол, именно так. Конечно, у нас большой музыкальный опыт. Мы отдаем себе отчет в том, какие звуки и структуры контрастируют друг с другом. Мы стремимся к ясности и прозрачности. Мы не хотим, чтобы какая-то тенденция перевешивала. Мы понимаем и то, что ожидает слушатель в каждом месте нашей музыки. Но, повторю, ты не можешь просто придумать музыку, придать ей какую-то взятую с потолка форму, заложить в нее какие-то характеристики. Ее можно лишь медленно нащупывать, медленно выращивать. Потому что органика, пластика происходящего, поток очень важны. Пол еще раз повторил, что если звуки друг другу не подходят, то насильно они милы друг другу не будут. И какие бы эффекты ты ни применял, как бы звуки ни модифицировал, они все равно друг друга не полюбят. Поэтому The Books вообще не применяют никаких спецэффектов. Я подпрыгнул на стуле. Ведь в каждой композиции гитара звучит по-новому. И виолончель. Каждый раз звук, скажем, гитары звучит в своем пространстве. Просторном или тесном. Гулком или акустически мертвым. Более того, это пространство внутри песни много раз меняется. «Да», — сказал Пол, — «пространство для нас очень важно. Но не эффекты. Звук записывается в реальном пространстве. После того, как он записан, он никакими эффектами не искажается». Наша работа с Ником, собственно, и началась с того, что он играл на гитаре, а я ходил по его нью-йоркской квартире с микрофоном, записывая звук из разных углов. Потом я взял виолончель, а он меня записывал, стоя в ванной комнате. Мы очень много этим занимаемся. А потом мы комбинируем звуки инструментов, записанных в разных пространствах, записанных с разных расстояний. Таким образом, пространство становится еще одним действующим лицом музыки. Вместе с гармониями, мелодией, ритмом, тембрами. И это действующее лицо тоже, разумеется, имеет право голоса. Anything,
That is what our knowledge amounts to.
I see.
Thank you.